Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Что ж, сколько из вас всегда хотели пойти в семинарию? Настраивайтесь попасть туда прямо сейчас. Мое желание слегка расшевелить ваше мышление, говоря о теме или вопросе «За кого умер Христос?». В течение нескольких последних недель мы изучали некоторые важные доктрины. Учение о стойкости, стойкости святых, учение о суверенном избрании ко спасению, учение о полной или абсолютной неспособности, то есть испорченности грешника, которая выражается в его неспособности реагировать на Евангелие. А в этот вечер я желаю поговорить с вами о том, что решил назвать учением о действенном искуплении. Итак, учение о действенном искуплении. Вам следует понимать, что обсуждаемые нами доктрины представляют собой самую суть и основу нашего богословия. Вопросы именно этих доктрин решались во время Реформации, когда они были освобождены из мрака римского католицизма. Большинству христиан может показаться очевидным, за кого умер Христос. Но это лишь потому, что мы склонны смотреть на вещи довольно поверхностным взглядом, серьезно не задумываясь о них, упуская самую суть из этих славных истин, требующих чуть большего углубления. И сегодня вечером я попробую это сделать, понимая, что на предшествующие события ушло много времени. Я уверен, что наше изучение перекинется на следующую неделю. Прошу понимания, сегодня вечером я намеренно оставлю вас в слегка натянутом состоянии, сознавая, что в конце многие из вас будут торопить меня своими вопросами. Но если вы потерпите до вечера, следующего воскресенья, мы дойдем до них. Начнем с простого. Надеюсь, вам это понятно. Знаете, я говорю молодым проповедникам, очень легко быть непонятым. Действительно легко. Если вы не понимаете, о чем вы говорите, тогда никто другой тоже не будет знать. Кто-то может заметить, это было слишком глубоко, но вам лишь показалось. Просто он не понимал предмета, трудно оставаться понятым. Чтобы говорить ясно, вы должны действительно понимать предмет и усердно работать над тем, чтобы преподнести его в понятном виде и в понятном формате. Именно это я пытаюсь сделать и надеюсь, вам это понятно. Но начнем с простых вещей. Если я спрошу обычного христианина, за кого умер Христос, то обычный христианин ответит традиционным ответом – за всех. Христос умер за всех. Он умер за всех грешников. И, соответственно, большинство людей в это верит и в церкви, и за ее пределами. И я уверен, что многие люди вне истинной церкви, которые связаны с христианством, верят, что на кресте Христос уплатил долг греха всех, поскольку Он любит всех и хочет, чтобы все спаслись. Таков в значительной степени распространенный евангельский взгляд. Иисус умер за всех. Он уплатил цену греха за всех, и все, что нам нужно сделать, это донести грешникам, что Он так сильно их любит и хочет их спасения, и все, что нужно сделать, это отреагировать. Если это так, тогда на кресте Христос осуществил потенциальное, а не действенное спасение. То есть грехи всех грешников были потенциально искуплены, но не действенно. До тех пор, пока искупление не будет активировано их верой. И значит, все, что нам нужно сделать, сказать грешникам, что вы должны принять спасение, которое уже было куплено до них. И поскольку Христос умер за всех, поэтому каждый может быть спасен, теперь вопрос лишь за ними – прийти и получить спасение. Поэтому наша обязанность в том, чтобы убедить людей прийти и принять дарованное им спасение. И подобное представление настолько глубоко заложено в ткани евангельского богословия, что в самой популярной на сегодняшний день книге «Целеустремленная церковь» автор говорит: «Я могу привести ко Христу любого, если найду ключ к сердцу такого человека». Конец цитаты. Предположение состоит в том, что если вам удастся просто понять технику достижения какой-то эмоциональной точки, вы сможете привести любого человека на планете ко Христу, поскольку Он умер за всех их. Это популярная идея. Я знаю, многие из вас думают: «Мне кажется, я всегда в это верил. Меня этому учили». Что ж, возможно, мы ведем вас туда, где вы никогда раньше не были. И это хорошо. Следствия такого мышления будут следующими. Ад переполнен людьми, за которых умер Христос. Скажу по-другому. Ад переполнен людьми, чьи грехи были полностью оплачены на кресте. Когда вы такое говорите, звучит более тревожно. Не так ли? То есть озеро огненное, которое вечно горит, навсегда наполнено проклятыми людьми, чьи грехи были полностью искуплены Христом на кресте. Искуплением Христа был утолен Божий гнев за тех людей, которые навсегда останутся в аду. И, кстати, небо тоже будет населено душами тех, за кого умер Христос. Значит, Христос совершил одно и то же дело как для обитателей ада, так и для обитателей неба. И таким образом вопрос становится слегка еще более тревожным. И единственное различие в том, что люди в небе приняли этот дар, а люди в аду отвергли его. Таков в значительной степени традиционный евангельский взгляд. Значит, что Христос умер и полностью понес наказание за грешных и проклятых, и понес наказание за грехи прославленных? То есть Христос сделал одно и то же дело для обитателей ада и для обитателей неба, и единственное различие состоит в выборе грешника? Другими словами, смерть Иисуса Христа не является фактическим искуплением, но лишь потенциальным искуплением. Он действительно не приобретал спасение для кого-либо конкретно, он лишь убрал некую преграду, чтобы грешники могли выбрать спасение. И типичный евангельский призыв к грешникам звучит так. «Бог так сильно вас любит, что послал своего Сына, полностью уплатившего наказание за ваши грехи. Разве вы не ответите на такую любовь? Не разочаруйте Бога, позвольте Ему спасти вас, ведь Он уже сполна уплатил цену ваших грехов. Решение остается за грешником». И во всем этом было заложено представление о том, что Бог так сильно вас любит, вы такой особенный, Он отдал своего Сына и полностью оплатил ваши грехи, и это должно эмоционально побудить вас полюбить Его и принять предложенный дар. И вы как бы работаете с грешником, направляете его в ту сторону, пытаясь найти психологическую точку, точку чувственной потребности, поиграть правильную музыку, спеть правильный гимн приглашения и заставить его двигаться в направлении принятия решения. Но у вас появляется проблема, друзья. В нашем последнем изучении мы видели, что ни один грешник сам по себе не может сделать такой выбор. Это учение об абсолютной неспособности. Он не может этого сделать. Все люди грешники, и все грешники мертвы в своих преступлениях и грехах. Все они отчуждены от Бога, все постоянно делают лишь зло. Все они не желают и не могут понять, покаяться и поверить. У всех помраченный разум, ослепленный грехом и сатаной. У всех сердца преисполнены зла, все отчаянно злы. Все они желают лишь воли своего отца сатаны и не способны искать Бога. Все они пойманы в ловушку абсолютной неспособности и нежелания. Как же тогда грешник может сделать выбор? И меня не интересует, какую вы можете найти нужду, что вы видите в его сердце, сколько куплетов приглашений вы споете, сколько сыграно музыки, располагающий дух. Потому что сам по себе грешник не может этого понять, не может покаяться и не может поверить. Помните, что мы видели в Иоанна 1 главе? Всем поверившим он дал власть, право быть детьми Божьими, но не по воле человеческой или по воле плоти. Ефесянам 2:8. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Именно через него вы во Христе. 1 Коринфянам 1:30. Спасение от Бога, и мы видели это. Он должен дать жизнь мертвым. Он должен дать зрение слепым. Он должен дать слух глухим. Он должен дать понимание невежественным. Он должен дать покаяние тем, кто любит грех. Он должен дать веру тем, кто не может поверить. Он должен побудить сердце искать того, кого оно иначе не стало бы искать. Так что все элементы, побудившие грешника прийти ко Христу, предназначены и вызваны Богом. И как мы уже узнали, учение об абсолютной неспособности означает, что люди спасаются лишь в том случае, если их спасет Бог. Поэтому спасение основано на Божьем постановлении и суверенной доктрине избрания. Никто не может быть спасен, если Бог не спасает его. А Бог спасает тех, кого Он избирает для спасения. Вы не можете ожидать, что сам по себе грешник, как бы ни был эмоционально или психологически подбиваем, и как бы ему ни угрожали, и что бы ему ни говорили, он сам по себе не может решить принять Христа. Приходящие ко Христу – это те, кого Отец влечет и передает Сыну, поскольку Он выбрал такой подход. И сейчас, держа это в сознании, учение об абсолютной неспособности, мы можем опять задать вопрос. За кого умер Христос? Умер ли он смертью, являющейся потенциальным спасением для всех, и поэтому это по большей части бесполезно? Или он умер смертью, являющейся фактическим искуплением, ради тех, кто поверит, потому что Бог призывает и дарует им покаяние и веру, по причине его избрания их от вечности в прошлом? Что ж, единственный ответ на данный вопрос, имеющий хоть какой-то смысл, заключается в том, что Иисус Христос умер и сполна понес наказание за грехи всех, кто когда-либо поверит, так что его искупление является действенным, а не потенциальным. Если Христос действительно полностью заплатил за ваши грехи, то вы не попадете в ад, иначе это было бы двойным осуждением. Сейчас кто-то скажет, это звучит как ограниченное искупление. Вы произнесли слово «ограниченное искупление», и у людей поднимаются антенны. Потому что мы привыкли к тому, что Христос полностью заплатил за грехи всех и каждого. Но ведь это мошенничество с огромным количеством очевидных проблем. И все же в такое верит евангельская церковь, и именно поэтому ею используются манипуляции ради эмоционального воздействия на людей в соответствии с ощутимыми потребностями. полагая, что наказание полностью уплачено за всех, тогда какое же искупление он уготовил тем, кто находится в аду? И тогда вы говорите, вы, должно быть, верите, что искупление ограничено. Конечно, как и вы. Вы говорите, я верю в неограниченное искупление. Но тогда вы должны быть универсалистом. Универсалист верит, что все попадут в рай. Ада нет, все идут в рай. И это последовательно. Если вы верите, что Христос сполна заплатил за все грехи, всех когда-либо живущих людей, тогда вы должны быть универсалистом. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что искупление ограничено. Мы знаем, что не все попадут в рай. Я хочу поделиться с вами несколькими пунктами, и мы посмотрим, как далеко мы продвинемся. Первое. Искупление ограничено. Под искуплением я подразумеваю жертву Христа, которую он уплатил цену греха. Искупление ограничено. А теперь давайте увидим это в некоторых очевидных текстах. Матфея 10 глава, 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Как мы уже изучали, этот же текст цитируется в Луки 12 главе. «Есть ад, и Бог отправит туда людей». Это говорит не об ограниченности искупления. «Ад есть, и Бог отправит туда людей». В Марка 9:43 сказано: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увеченному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену». А в некоторых текстах сказано: «Где червь их не умирает, и огонь не угасает». Еще одна ссылка на ад. Стих 48. «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженному в гиену огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает». Если обратиться к Евангелию от Луки 12 главе, то мы найдем то же утверждение, что в Матфея 10:28. Откройте Иоанна. Я просто хотел ненадолго остановиться с вами в этом Евангелии и показать несколько отблесков ограниченного искупления. Оно ограничено. В 8 главе 12 стихе говорится: «Я свет миру», это говорит Христос. «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Это условие. Вы должны следовать за Христом, и тогда она ограничена для тех, кто следует за Христом. И дальше стих 24. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Ад есть, и люди идут туда. В Матфея 7 главе сказано: «Многие идут туда». И единственный способ туда не идти и избежать смерти, то есть смерти без жертвы за грех, заключен в вере в Господа Иисуса Христа. Как же Христос мог сказать «умрете во грехах своих», если за грехи было уплачено? За них не было уплачено, если они умерли, не веря в Него. В Иоанна есть и другие тексты. Вернемся к 3 главе. «Ибо не послал Бог Сына Своего», стих 17, «в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Ад есть, и туда идут люди, неверующие в Иисуса Христа. Есть много текстов, где вы можете найти точно такой же акцент. Матфея 22:13. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Описание ужасного наказания и суда. 25:30. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Или послание Павла, 2 Фессалоникийцам 1 глава, где речь идет о возвращении Господа Иисуса Христа. 2 Фессалоникийцам 1:7. «С ангелами силы его в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной гибели от лица Господа и от славы могущества Его». Библия обещает, что ад есть, и единственный способ его избежать – не умереть в своих грехах. А чтобы не умереть в своих грехах, вы должны верить в Господа Иисуса Христа, и если вы этого не делаете, то уплатите цену наказания вечной гибели. И тем самым подтверждается ограниченность искупления. Оно не применяется универсально. У Бога не было намерения спасти всех, Он мог бы запланировать спасение всех, если бы Его намерение было таким. И Он бы так и поступил, но искупление ограничено. И вам необходимо это принять или быть универсалистом. Мы знаем, что не все попадут в рай. В действительности это малое стадо, и это немногие. Поэтому, если мы будем придерживаться такого рода евангельской идеи, это значит, что подавляющее большинство людей, за которых умер Христос и сполна уплатил наказание их грехов, уходят в ад. В это просто очень трудно поверить. Но мы верим в ограниченное искупление. Оно ограничено теми, кто верит. Пункт второй. Как оно ограничено? Искупление ограничено? Да. Но как оно ограничено? Во-первых, оно ограничено тем, что не все спасаются, а только те, кто кается и верит, кто верит во Христа и исповедует Его Господом. и грехи таких людей будут искуплены. Поэтому, как оно ограничено, верой, мы еще к этому вернемся. А теперь ключевой вопрос. Кем оно ограничено? Мы знаем, что оно ограничено. Мы знаем, как оно ограничено. И теперь, кем оно ограничено? Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим верить, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Очень распространенная точка зрения гласит, искупление Христа не ограничено, но грешники ограничивают его применение. Подобное искупление потенциально, и его действенность ограничена грешником. Значит, мы должны верить, что Бог предусмотрел в своем Сыне жертву за грехи, которая сама по себе недостаточна, сама по себе недейственна и сама по себе нереальна. Потому что грешник может ее нейтрализовать. Я не против верить, что Бог может ограничить искупление. Бог действительно это может. Однако послушайте меня внимательно. Он ограничивает искупление в степени, и вам нужно в это поверить. Поскольку Он избрал не всех, и не все попадут на небо. Такова задумка Бога и постановление Бога, и Его цель. И вы должны с этим смириться. У меня не возникает никаких вопросов, что искупление ограничено. Но оно ограничено теми, кто верит. У меня нет никаких затруднений говорить, что верующие – это те, кому Бог дает веру, и поэтому искупление ограничено. Меня это гораздо больше удовлетворяет, чем то, что грешники могут ограничить совершенное Христом искупление, и что искупление, совершенное Христом, растрачено зря для подавляющего большинства людей. Если вы говорите, что Богом предусмотрено искупление всего лишь потенциально, то оно всего лишь устраняет барьеры, и если того пожелает грешник, он может спастись. Но вы сказали, что Бог не только ограничил искупление в его степени, и вы должны в это верить, но Он ограничил его также в действии. То есть, если вы верите в неограниченное искупление, считая себя одним из тех великодушных людей, поверивших, что Иисус умер за всех, тогда искупление не ограничено в его степени. Оно охватывает всех, но не действенно. Оно охватывает всех, но без силы. Недавно вы пели гимн, и Иисус уплатил за все. Вы этому верите? Ну, потенциально. Он уплатил за все потенциально или действенно? Действительно ли там на кресте Он в своем теле понес ваши грехи и только потенциально? И если вы решите, что Он это совершил, если вы говорите, что степень искупления не ограничена, то эффект искупления ограничен. Если вы говорите, что степень искупления ограничена, то тем самым говорите, что эффект искупления не ограничен. Для тех, на кого оно распространяется, оно безгранично. Итак, когда вы говорите, что верите в ограниченное или неограниченное искупление, я верю в ограниченное искупление в его масштабах. Оно ограничено теми, кто верит, кто призван и кто избран. Однако я считаю, что его действие не ограничено тем, кому оно даровано. Это полное искупление. Христос действительно заплатил за все. Люди говорят, что мы верим, что искупление не ограничено. Тогда вы отвечаете «хорошо». Вы имеете в виду, что Христос умер за всех во всем мире? Они скажут «да». Тогда вы можете думать, что оно не ограничено по своим масштабам. Но тем самым вы только что признали, что оно ограничено в своем подлинном действии, поскольку люди попадут в ад, хотя он умер за всех. Так что же это за искупление? Но даже люди, говорящие «мы верим, что оно не ограничено», в это не верят. Им известно, что Бог ограничил его теми, кто верит, и они верят, что грешники ограничивают его, принимая неверные решения. А затем они верят, что в самом искуплении есть некоторые ограничения. Так что в самом деле они не выполняют действия искупления, а лишь позволяют грешнику активировать его. Знаете, когда вы смотрите в Библию, все довольно ясно. Мне неизвестно, что было на уме у автора, который писал гимн «Иисус все уплатил». То, что он сделал на кресте, не было частичным искуплением. Это было настоящим, действенным искуплением. Оно было ограничено в своей степени теми, кто уверует, призванными и избранными. Но оно было не ограничено в своей эффективности. Для них оно стало полным и совершенным искуплением. Не существует искупления, достигнутого Иисусом Христом на кресте, которое было бы меньше, чем истинное и действенное искупление. Такого понятия, как какое-то потенциальное искупление или половинчатое искупление, не существует. Не бывает того, чтобы Христос сполна заплатил за ваши грехи, а затем вы сполна расплачивались за свои грехи в аду. Подобное понятие умаляет и насмехается над делом Христа. Если вы говорите, что Христос лишь частично активировал его, и теперь дело за грешниками, и если Христос заплатил за грехи всех, но не все попадут на небо, тогда это не полная цена. Поэтому нам нужно изменить наш гимн и сказать «Христос уплатил половину, а остальное зависит от вас». Я просто не могу заставить себя поверить в то, что ад полон миллионов людей, чьи грехи были сполна оплачены Христом на кресте. И я не могу представить, как Отец сполна наказывает Сына на кресте за грехи людей, которые затем будут навеки наказаны за эти грехи в аду. В чем тогда смысл? Совершенное Христом на кресте было истинным и полным и совершенным искуплением грехов всех, поверивших. А поскольку никто не может уверовать, если Бог не дарует веру, то это грехи тех, кого Отец избрал, чтобы призвать к себе. Вы слышите, как люди говорят, знаете, когда вы говорите, что искупление ограничено, люди не чувствуют себя особенными. Я не чувствую себя особенным, если вы говорите, Христос умер за вас, и Он любит вас, точно так же, как Он умер за миллионы попавших в ад. Такой подход не позволяет чувствовать себя особенным. Это довольно сложный способ евангелизации, когда вы говорите, Христос умер на кресте за ваши грехи и за всех людей в аду тоже. Вы хотите сказать, что Он заплатил за мои грехи, и я буду платить за них вечно? Тогда я скажу вам, какой бы ни была его плата, она была фиктивной. Поймите, не по-библейски ограничивать силу искупления. Не по-библейски ограничивать искупление в его эффективности. Не по-библейски ограничивать его искупление в свершении. Если он полностью уплатил цену наказания ваших грехов, вы получите спасение. Искупление Иисуса Христа на кресте должно находиться в полной гармонии с вечным определением. И не по-библейски ограничивать искупление, делая его потенциальным, а не действенным. Не по-библейски ограничивать искупление воли нежелающего и неспособного грешника. Искупление ограничено Богом для избранных. Для них искупление полное и совершенное. Так вот, итог сводится к следующему. Является ли смерть Христа потенциальной, которая спасает желающих грешников, или это дело действенно, обеспечивающее спасением нежелающих грешников, которые по суверенной Божьей благодати станут желающими? И единственный возможный ответ состоит в том, что Бог предусмотрел жертву в Своем Сыне истинную полную плату за грех всех, кто когда-либо уверует. Всех, кто уверует, потому что Отец привлечет их и даст им покаяние и веру и возрождение. Таким образом, смерть Христа следует понимать как полное удовлетворение святой справедливости Бога ради всех, кого Бог спасет. Это не моя выдумка. Эта доктрина восходит к Реформации, к Джону Оуэну или Чарльзу Спержену. Послушайте, что Спержен говорил. Нам часто говорят, что мы ограничиваем Христово искупление, поскольку говорим, что Христос не принес удовлетворения за всех людей, или по-другому, что все люди спасутся. Так вот, мы отвечаем на это тем, что с другой стороны наш оппонент ограничен, а мы нет. Армяне говорят, Христос умер за всех людей. Спросите у них, что они подразумевают под этим. Умер ли Христос, чтобы обеспечить спасение всем людям? Они говорят, конечно, нет. Или мы задаем следующий вопрос, умер ли Христос, чтобы обеспечить спасение кому-либо конкретно? Они тоже отвечают «нет», но они обязаны так отвечать, если желают оставаться последовательными. Они говорят, что Христос умер, дабы всякий человек мог спастись, если. И после этого следуют определенные условия спасения. Так вот, кто же ограничивает Христово спасение? Зачем? Вы говорите, что Христос умер не для того, чтобы безошибочно обеспечить чьего-либо спасение. И когда вы говорите, что мы ограничиваем смерть Христа, мы отвечаем «нет, это вы делаете это». Мы говорим, смерть Христа была такой, что Он определенно обеспечил спасение множеству, которого никто не может перечесть. И через смерть Христа они не только могут быть спасены, но будут спасены. И никоим образом не могут быть подвержены опасности остаться неспасенными. А вы радуетесь своему искуплению. Можете оставить его себе. Мы же никогда не откажемся от нашего ради его сути. Конец цитаты. Итак, искупление не потенциальное, а фактическое. Оно подлинное, а не просто устранение препятствия. Оно совершено ради всех, кто когда-либо уверует. И поскольку грешник не может и не желает верить без божественного вмешательства и возрождения, тогда все сводится к силе Божией на основании его воли. Итак, вы со мной? Я перечислил сегодня около 50 отрывков из Писания. Как действительно богата эта часть? Я как бы настроил его сегодня вечером, и на этом я собираюсь остановиться. Я боюсь, если я пойду дальше, то мы останемся здесь до восхищения церкви. Это шутка. В следующее воскресенье я хочу погрузить вас в глубины того, что Писание должно сказать в поддержку этого чудесного взгляда на искупление, гласящего о том, что Бог в своей суверенной воле ограничил его теми, кто уверует, но само по себе искупление безгранично для всех, кому оно дано. Я хочу еще кое-что добавить. Люди говорят, хорошо, как вы знаете, что умер ли Христос за вас? Ответ таков, чтобы всякий желающий мог прийти, если вы придете и уверуете в Евангелие Господа Иисуса Христа, то смерть Христа была за вас. Не останавливайтесь, идите ко Христу. Когда я находился в Лондоне на конференции, там был один проповедник. Он отвел меня в сторону и сказал, «Вы что, действительно поощряете людей идти ко Христу?» Я ответил, «Да». Он сказал, «Для меня это очень трудно. Я крайне сдержан в своем духе. Вот где застряла ваша теология. Не в том месте. Мы не знаем, кто эти люди, и кто уже пришел, и мы не знаем, кто довершит число тех, за чье искупление Христос заплатил сполна». И Павел говорит, «От имени Христова просим». Апостол Павел говорит, от имени Христова просим. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, чтобы они познали Спасителя Мессию. Поэтому мы умоляем грешников, мы несем Евангелие до края земли и оставляем сокровенное Господу. Держась нашей ответственности призывать грешников к вере, зная, что те, кто придет, получат приготовленное им полное искупление, а мы находимся в этом месте, чтобы говорить с вами об этом в молитвенной комнате. Отче, спасибо за прекрасный день и славу нашей веры и нашего спасения, которое становится для нас все более и более ясным для нас через то, что мы узнали сегодня. Мы благословляем Тебя и благодарим. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.